знатоки.
США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180. Силовая установка BE-4 разработана компанией Джеффа Безоса Blue Origin. Об этом сообщила американская компания United Launch Alliance, которая оказывает НАСА и правительству США услуги по выведению космических аппаратов на орбиту. Двигатель BE-4 не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем. Blue Origin планирует поставить вторую установку до конца июля.
Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства «Атлас». Им на смену создают носитель «Вулкан». Предполагается, что BE-4 будет работать на первой ступени. В феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не могут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.
В апреле прошлого года глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. И напомним, что первый такой двигатель был поставлен в США в 1999 году. Всего, по данным производителя этих силовых установок, НПО «Энергомаш» за океан отправили 116 РД-180. Из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном в 2015 году американский конгресс запретил закупки этих двигателей, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену. С нами на прямой связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствуем вас.
Да, доброе утро.
Алексей Иванович, для начала такой общий технический вопрос. Вот я сейчас несколько дат назвал. С 99 года Россия поставляет американцам эти двигатели. Американцы просто до 15 года, когда обострились отношения, и не задумывались о том, чтобы находить замену? Или эти двигатели настолько эксклюзивны, что им, в принципе, трудно найти замену?
Ну, проблема не в том, чтобы сделать единичный образец. Сейчас, наверное, в лабораторных условиях можно делать все, что угодно. Вопрос стоимости и самый главный вопрос в данном случае, когда говорят о двигателях ракетных, это надежность. Американцы, по сути дела, никаких надежных двигателей с 80-х годов не производили. Они пользовались нашими двигателями. Вот этот двигатель РД-180, он обладает удивительной надежностью, безотказностью, поэтому, собственно, и закупили-то американцы больше 100 экземпляров этого двигателя, именно потому, что это конкретная рабочая лошадка, которая выводит в космос носители. Поэтому то, что они сейчас сделали и будут дальше делать, наверное, здесь особенных секретов нет, но вопрос в том, что это...
Алло.
Это должно пройти много испытаний, то, что они будут делать, и получить какую-то степень надежности. Я думаю, что как минимум, в ближайшие 10 лет этого не будет. То есть американцы могут выдавать желаемое за действительность, но в реальности они такого двигателя не получат в ближайшие 10 лет.
А вот этот двигатель российский еще будет закупаться? Будут какие-то поставки?
Я думаю, что будут, потому что американцы хотели прекратить закупки, но они каждый раз угрожали то включить в эмбарго, то каким-то образом еще ограничить эти закупки. Но дело-то в том, что они сами себе, как бы, знаете, назло маме отморожили себе уши, да. Если они это сделают, то, собственно, им нечем будет пользоваться. А вообще, надо сказать, что у американцев здесь два момента есть. Во-первых, очень циничная политика. Они откровенно говорят, что то, что нам выгодно, мы будем делать. То, что нам невыгодно, мы делать не будем. И будем это использовать, ну, так же, как и на переговорах по ограничению и сокращению вооружения. И второй момент технический. Мало сделать опытный образец. Это можно сделать. А вот довести его до серийных испытаний, а потом получить такую высокую степень надежности, когда вы на этот самый носитель, навешиваете 10 спутников стоимостью там по миллиарду долларов, вот это уже как бы и риски высоки, да, и страховочные, и все остальные и риски безопасности. Это совсем другая история. То есть все, что они сейчас прокукарекали, это относится к пиару в большей степени, чем к реалиям.
Ну вот по последним месяцам, да, когда полетел первый частный пуск был проведен пилотируемый в космос, вот разве не стало понятно, что все больше и больше частников приходят в американскую космическую программу и вообще в космическую сферу, и вот в этой конкуренции действительно, наверное, быстрее все может рождаться, чем это было там в предыдущие пару десятилетий, как вы считаете?
Ну, в принципе, конечно, но проблема заключается в том, что это необычная отрасль ракетостроения, это не просто, это даже, понимаете, производство одного самолета вот в Боинге, примерно 2 миллиона, в крупном Боинге, 2 миллиона деталей. В ракете, если брать спутник, ракетоноситель, это еще больше, и качество должно быть еще выше. Поэтому частные корпорации, в принципе, идут в бизнес американский, тем более их там кормят очень хорошо. И они в значительной степени живут на госзаказах, конечно. Вот. Но дело-то в том, что вот такого масштаба проекты, это очень трудная задача, которую частные корпорации могут решать. Они будут решать их. Но это, наверное, тенденция. Но еще не скоро они смогут полностью полагаться на частные корпорации.
Были заявления о том, что теперь американские астронавты будут летать на МКС именно вот на Дрэгонах. Но в конце концов, следом прошло так маленькой строчкой, незаметно практически, что пока американские астронавты продолжат летать на российских ракетах, доставлять их будут до МКС.
Так оно и будет. На самом деле, вот просто для стороннего человека важно понимать, что можно сделать опытный образец, который должен пройти серию испытаний, если речь идет об оружии, потом войсковых испытаний, потом устранение этих испытаний. Ну вот вспомните, у нас танк Т-14 был показан 5 лет на параде назад, да, с тех пор 5 лет он доводился и становился серьезно, качественно лучше, лучше, лучше с каждым годом. Так и здесь тоже. Нет такого, чтобы взять, испытать, а дальше запустить серию. Это совершенно нереально. На это потребуются годы. Чем сложнее техника, тем больше этот период. Ну, сейчас этот период измеряется для носителя примерно 10 годами. Примерно, не меньше. Поэтому они могут говорить что угодно, но летать они будут на наших двигателях.
Вот помимо закупки двигателей РД-180 и использования российских ракет для доставки астронавтов да, на МКС, какие-то у нас еще есть направления в космической сфере для сотрудничества?
Нет, ну, естественно, есть. Вопрос заключается в том, что это очень болезненная сфера, а с учетом создания военно-космического командования и у нас, и в Соединенных Штатах, а сейчас Трамп говорит откровенно уже о выводе к 2022 году оружия в космос американского, все это становится все менее и менее реальным, потому что сотрудничество здесь как бы всегда предполагает двойное и возможность двойного использования. Любой спутник, который выведен на орбиту, это может быть либо это спутник гражданской связи, как GPS, предположим, но спутники GPS сыграли решающую роль, скажем, в войне 2003 года против Ирака. Может быть, гораздо большую роль, чем качество тех самых танков, которые в это время были на иракской территории. Поэтому я думаю, что свертывание общего сотрудничества неизбежно скажется на сотрудничестве в космосе. Я думаю, оно будет суживаться, практически исчезнет.
А помимо космической сферы, вот принято вспоминать, да, что же нас еще, так скажем, с американцами до сих пор объединяет. Вроде бы торговый оборот есть. Он там миллиардный, конечно, не такой высокий, как хотелось бы, и не такой высокий, так, как с тем же Китаем, но тем не менее. А что, по каким сферам мы еще продолжаем сотрудничать?
Вы знаете, здесь проблема очень просто решается. У Трампа есть стратегия. Он ее озвучил в своем специальном законопроекте, который он утвердил даже и в Конгрессе. Это принципы отношения с Россией. Их три, этих принципа. Первый принцип заключается в том, что надо делать все то, что выгодно Америке в любой области. Политико-дипломатической, военно-технической, да в любой. То, что выгодно Соединенным Штатам. Правильно. Второй принцип заключается в том, что сочетание с этим первым принципом должен действовать принцип нанесения вреда России. То есть идеально, когда это будет на пользу США и во вред России. И третий принцип, чтобы это не слишком увеличивали военные риски. Вот в зависимости от того, как то или иное решение сочетается с этими тремя принципами, Трамп и будет действовать дальше. Поэтому здесь никаких особенных секретов нет. Его стратегия, она очень последовательна.
Вот. Алексей Иванович, уже не успеем подробно это обсудить. Время закончилось. Спасибо вам большое. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. В студии работали Дарья Чередник и Никита Воронков.
Знатоки.